Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 21 июня, и в России, и на Кипре День Святого Духа.
Σήμερα, 21 Ιουνίου, τόσο στην Ρωσία, όσο και στην Κύπρο, είναι η γιορτή του Αγίου Πνεύματος.
Это празднование церковь совершает в понедельник после Пятидесятницы. Верующие прославляют величие третьего лица Пресвятой Троицы. Дух Святой равен Богу Отцу и Богу Сыну. Он утешитель в скорбях и несчастьях, источник всего доброго, податель жизни. В молитве мы просим у Святого Духа: «Приди и поселись в нас. Пребывай в нас постоянно, как в своем храме. Очисти нас от греха. Даруй нам Царство Небесное».
Η Εκκλησία γιορτάζει αυτή τη γιορτή την Δευτέρα μετά την Πεντηκοστή. Οι πιστοί δοξάζουν το μεγαλείο του τρίτου προσώπου της Αγίας Τριάδος. Το Άγιο Πνεύμα είναι ίσο με τον Θεό Πατέρα και τον Θεό Υιό. Είναι ο παρηγορητής στις θλίψεις και τις ατυχίες. Η πηγή όλων των καλών, οδότης της ζωής. Στην προσευχή ζητάμε από το Άγιο Πνεύμα: «Έλα και μείνε μέσα μας». Μείνε μέσα μας συνεχώς, όπως στο ναό σου. Καθάρισέ μας από την αμαρτία. Δώσε μας την Βασιλεία των Ουρανών.
24 Ιούνια, в Юлианском православном календаре, день памяти апостола Варнавы. Святой был одним из 70 учеников Спасителя. Он родился на острове Кипр, а образование получил в Иерусалиме вместе с Савлом, будущим апостолом Павлом. Именно Варнава свидетельствовал перед учениками Христовыми о том, как друг изгонителя христиан стал проповедником Благой Вести. Вместе с апостолом Павлом Варнава странствовал по Малой Азии. Он благовествовал на родном острове Кипр, первым из апостолов отправился для проповеди в Италию, основал епископскую кафедру в Медиолане, современном Милане, затем еще раз вернулся на Кипр. Там его схватили язычники. Апостола Варнаву казнили в 62 году. Кипрская православная церковь считает его своим особым покровителем.
Στις 24 Ιουνίου, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, είναι η ημέρα του εορτασμού του Αποστόλου Βαρνάβα. Ο Άγιος ήταν ένας από τους 70 μαθητές του Σωτήρος. Γεννήθηκε στο νησί της Κύπρου και έλαβε την εκπαίδευσή του στην Ιερουσαλήμ με τον Σαούλ, τον μελλοντικό Απόστολο Παύλο. Ήταν ο Βαρνάβας που κατέθεσε ενώπιον των μαθητών του Χριστού για το πώς ένας φίλος του έγινε αποδιώκτης των χριστιανών σε κήρυκα του Ευαγγελίου. Μαζί με τον Απόστολο Παύλο, ο Βαρνάβας ταξίδεψε στην Μικρά Ασία, κήρυξε το Ευαγγέλιο στην πατρίδα του, την Κύπρο. Επίσης, ήταν ο πρώτος από τους Αποστόλους που πήγε να κηρύξει στην Ιταλία. Ίδρυσε επισκοπή στην Μεντιόλα, το σύγχρονο Μιλάνο, και επέστρεψε ξανά στην Κύπρο. Εκεί συνελήφθη από τους ειδωλολάτρες και ο Απόστολος Βαρνάβας εκτελέστηκε το έτος 62. Η Κυπριακή Ορθόδοξη Εκκλησία τον θεωρεί ειδικό προστάτη της.
Также на этой неделе по юлианскому календарю церковь чествует преподобного Ефрема, патриарха Антиохийского, священномученика Тимофея, епископа Прусского, апостола Варфоломея, и празднует память кипрской иконы Божией Матери. Этот чудотворный образ был обретен в IV веке на острове Кипр, на месте погребения праведного Лазаря.
Επίσης, αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, η Εκκλησία τιμά τον Όσιο Εφρέμ, τον Πατριάρχη της Αντιόχειας, τον Ιερομάρτυρα Τιμόθεο, τον Επίσκοπο Προύσας και τον Απόστολο Βαρθολομαίο. Επίσης, γιορτάζει την μνήμη της κυπριακής εικόνας της Παναγίας. Αυτή η θαυματουργή εικόνα βρέθηκε τον 4ο αιώνα στο νησί της Κύπρου, στον τόπο ταφής του δικαίου Λαζάρου.
По григорианскому календарю сегодня, 21 июня, церковь молитвенно вспоминает преподобного Максима Грека. Святой жил на рубеже 15 и 16 веков. В юности он много путешествовал, изучал языки и науки в европейских странах, а затем принял монашество в Отопецкой обители на Афоне. Константинопольский патриарх отправил Максима на Русь, чтобы тот помог московскому князю Василию разобраться в греческом архиве матери Софии Палеолог. Образованный монах не только привел в порядок архив, но и перевел на славянский язык различные богословские и богослужебные труды. Когда князь Василий пожелал расторгнуть свой брак с супругой Соломонией, Максим осудил это намерение. Царь приказал бросить его в темницу. Через 6 лет заключение заменили ссылкой. Последние годы своей жизни преподобный Максим Грек провел в Троице-Сергиевой лавре. В 1996 году в обители состоялось обретение мощей святого. Мы поздравляем киприотов с праздником и молимся вместе с ними. Преподобный Максим Грек, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το νέο ημερολόγιο, σήμερα, 21 Ιουνίου, η Εκκλησία εορτάζει τον Όσιο Μάξιμο τον Γρεκό. Ο Άγιος έζησε στα τέλη του 15ου και στις αρχές του 16ου αιώνα. Στα νιάτα του ταξίδεψε εκτενώς, μελετούσε γλώσσες και επιστήμες σε ευρωπαϊκές χώρες και στη συνέχεια έγινε μοναχός στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου στο Άγιον Όρος. Ο Πατριάρχης της Κωνσταντινούπολης έστειλε τον Μάξιμο στην Ρωσία για να βοηθήσει τον πρίγκιπα της Μόσχας, Βασίλειο, να τακτοποιήσει τα ελληνικά αρχεία της μητέρας του, της Σοφίας Παλαιολόγου. Ο μορφωμένος μοναχός όχι μόνο τακτοποίησε το αρχείο, αλλά και μετέφρασε διάφορα θεολογικά και λειτουργικά έργα στην σλαβική γλώσσα. Όταν όμως ο πρίγκιπας Βασίλειος ήθελε να διαλύσει τον γάμο του με τη σύζυγό του, την Σολομονία, ο Μάξιμος καταδίκασε αυτήν την πρόθεση. Ο πρίγκιπας διέταξε να τον πετάξουν στη φυλακή. 6 χρόνια αργότερα, η φυλάκιση αντικαταστάθηκε με την εξορία. Ο Όσιος Μάξιμος ο Γρεκός πέρασε τα τελευταία χρόνια της ζωής του στην Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος του Αγίου Σεργίου. Η ανακάλυψη των λειψάνων του Αγίου πραγματοποιήθηκε στο μοναστήρι το 1996. Συγχαίρουμε τους Κύπριους για την μεγάλη εορτή του Οσίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Όσιο του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера με την мера.
Здравствуйте, у микрофона доцент Московской духовной академии священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье, в день праздника Святой Пятидесятницы, в православных храмах во время литургии читался отрывок из Евангелия от Иоанна, стихи с 37 по 52, 7 главы и 12 стих главы 8. Давайте его послушаем. Хэрэтэ, что микрофона акуты тон патир Антонио Борисов, а на плероти кафегити тиш теологикиш академиш тиш Мосхас, тин пиражмени кириаки, тин иорти тиш агиешки Михалиш Пендикостиш, сиш ортодоксис эклесиеш анатон козмо, кота ти дьярке тиш тиш литургиеш, διαβάστηκε απόσπασμα από το Ευαγγελίο του Ιωάννη, από τον 7ο κεφάλαιο και στίχος 37 έως 52. Ο 12ος στίχος του 8ου κεφαλαίου κλείνει την περικοπή. Και τώρα ας ακούσουμε με προσοχή το Ευαγγελικό ανάγνωσμα.
В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Сие сказал Он о Духе, которого имели принять верующие в Него. Ибо еще не было на них Духа Святаго, потому что Иисус еще не был прославлен. Многие из народа, услышав сии слова, говорили, Он точно пророк. Другие говорили, это Христос. А иные говорили, разве из Галилеи Христос придет? Не сказано ли в Писании, что Христос придет от семени Давидова из Вифлеема, из того места, откуда был Давид? Итак, произошла о нем распря в народе. Некоторые из них хотели схватить его, но никто не наложил на него рук. Итак, служители возвратились к первосвященникам и фарисеям, и сии сказали им: «Для чего вы не привели его?» Служители отвечали: «Никогда человек не говорил так, как этот человек». Фарисеи сказали им: «Неужели и вы прельстились? Уверовал ли в него кто из начальников или из фарисеев? Но этот народ невежда в законе, проклят он». Никодим, приходивший к нему ночью, будучи один из них, говорит им: «Судит ли закон наш человека, если прежде не выслушают его и не узнают, что он делает?» На это сказали ему: «И ты не из Галилеи ли? Рассмотри и увидишь, что из Галилеи не приходит пророк». Опять говорил Иисус к народу и сказал им: «Я свет миру. Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни».
Την τελευταίαν ημέραν, την μεγάλην της εορτής, εστάθηκε ο Ιησούς και εφώναξε δυνατά: «Εάν κανείς διψά, ας έλθει σε μέ και ας πιει. Εκείνος που πιστεύει σε μέ, καθώς είπε η Γραφή, θα τρέξουν από την κοιλιά του ποταμή νερού ζωντανού». Αυτό το είπε δια το πνεύμα, το οποίον θα έπαιρναν εκείνοι που θα πίστευαν σε Αυτόν. Διότι δεν είχε δοθεί ακόμη πνεύμα Άγιον, επειδή ο Ιησούς δεν είχε ακόμη δοξαστεί. Πολλοί από το πλήθος, όταν άκουσαν αυτά, έλεγαν: «Αυτός είναι πραγματικά ο προφήτης». Άλλοι έλεγαν: «Αυτός είναι ο Χριστός». Άλλοι έλεγαν: «Μήπως ο Χριστός έρχεται από την Γαλιλαία? Δεν είπε η Γραφή ότι ο Χριστός έρχεται από το σπέρμα του Δαβίδ και από την κομμόπολη Βιθλέμ, όπου ήτο ο Δαβίδ?» Έγινε λοιπόν διχασμός για αυτόν μεταξύ του πλήθους. Μερικοί ήθελαν να τον πιάσουν, αλλά κανείς δεν έβαλε χέρι επάνω του. Τότε επέστρεψαν οι υπηρέτε προς τους αρχιερείς και τους φαρισαίους, οι οποίοι τους είπαν: «Γιατί δεν τον εφέρατε?» Απεκρίθησαν οι υπηρέτε: «Κανείς άνθρωπος δεν εμίλησε ποτέ όπως μιλάει αυτός ο άνθρωπος». Οι φαρισαίοι τους απεκρίθησαν: «Μήπως κι εσείς έχετε πλανηθεί? Επίστεψε σε αυτόν κανείς από τους άρχοντας ή τους φαρισαίους? Όσο για αυτόν τον όχλον που δεν ξέρει τον νόμον, είναι καταραμένος». Λέγει εις αυτούς ο Νικόδημος, ο οποίος είχε έλθει εις αυτόν τη νύχτα και ο οποίος ήτο ένας από αυτούς: «Καταδικάζει άνθρωπον ο νόμος μας, εάν δεν τον ακούσει προηγουμένως και μάθει τι έκανε?» Απεκρίθησαν εις αυτόν: «Μήπως κι εσύ είσαι από την Γαλιλαίαν? Ερεύνησε και θα ειδείς ότι δεν έχει έλθει προφήτης από την Γαλιλαία». Πάλιν ο Ιησούς τους εμίλησε και είπε: «Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Εκείνος που με ακολουθεί δεν θα περπατήσει εις το σκοτάδι, αλλά θα έχει το φως της ζωής».
Великий русский писатель Николай Гоголь предпринял однажды смелый литературный эксперимент. Решил написать произведение, героями которого стали бы ожившие человеческие страсти и пороки. Так появилась на свет поэма «Мертвые души». Ее основной персонаж, хитрый делец по фамилии Чичиков, посещает одного за другим разных помещиков, выкупая у них крепостных крестьян, причем умерших, но числящихся живыми на страницах государственных отчетов. У читателя может сложиться впечатление, что заглавие произведения Гоголя «Мертвые души» указывает именно на эту особенность сюжета. На самом деле все обстоит иначе. О Михалуш Рошош Инграфеш Николай Гоголь «Кшикинише капоте эна толмиро логотехнико пирама, опофашишина грабши эна эрхо «И ирой, что опиоса, а на жалго нушим антропина пасеке какиеш, эчи генисике, то опиима не креш психеш. О кириош характерош ту опииматош, энаш понирош эпихилиматиеш мето ономатситиков, эпишкептете зефалитикеш, геоктиманеш, агоражундаш лулош апоавтуш, эпиплеон и некри анаферонде ош жонданиеш тишелидеш тон, кратикон анафорон, о анагноштиш борина лазии тин, эндипоши оти о титлш ту эргу ту гогл, некреш психеш, дихни акривош автото характеристико тиш плокиш, штин прагматикотита, та прагмата ине зяфоретика. Мертвые души не умершие крестьяне, а внешне живые помещики, которых посещает Чичиков. Души персонажей Гоголя стали мертвыми из-за страстей. Больше всего жалости вызывает последний помещик, к которому приезжает Чичиков, Плюшкин. В данном случае мы сталкиваемся с примером патологической жадности. Плюшкин никогда и ничего не выбрасывает. В центре его дома возвышается гора самых разнообразных вещей. Сам же он ходит в грязной одежде, немытый и лохматый. Но когда-то все обстояло иначе. Плюшкин был отзывчивым и щедрым человеком. Однако, встав на путь греха, изменился до неузнаваемости. И не креш психеш, да ныне не кри архротеш. Алаштин прагматикотита, ине и иде еоктимонеш, пу эпишкептите о цициков. И психеш тон характерон ту гоголь, ине не креш лоха тон пасон. Пана Аполло тромили эндипоши прокалите пото телевтео еоктимона, штон опио эрхете о цициков, тон Плюшкин. Σε αυτήν την περίπτωση αντιμετωπίζουμε ένα παράδειγμα παθολογικής απληστίας. Ο Πλούσκιν δεν πητάει ποτέ τίποτα. Στο κέντρο του σπιτιού του υψώνεται ένα βουνό κάθε είδος πραγμάτων. Ο ίδιος περπατά με βρώμικα ρούχα, άπλετα και δασίτριχα. Αλλά όταν όλα ήταν διαφορετικά, ο Πλούσκιν ήταν συμπαθικός και γενναιόδωρος άνθρωπος, ωστόσο έχοντας συνεχίσει την πορεία της αμαρτίας, άλλαξε πέρα από την αναγνώριση. Возможно ли вырваться из такого печального состояния, освободиться от плена страстей? Да, возможно, но только с Божьей помощью. Гоголь сам испытал на себе животворное влияние благодати Господней, когда, тяжело заболев, начал каяться в грехах молодости. После принесенного покаяния в душе писателя поселился покой. А сам он начал смотреть на мир другими глазами. О таком способе измениться к лучшему говорит нам сегодняшнее евангельское чтение. Спаситель приходит в Иерусалим на Иудейскую Пятидесятницу, праздник дарования закона пророку Моисею на горе Синай. Это событие имело ключевое значение для древних евреев. Бог заключил с ними завет, договор. Его исполнение позволяло иудеям быть по-настоящему избранным народом. «Ине зинато на апелевторесите апометоше сливели каташтеши, ине зинато на апалахсите апотин эхмалашиетон пасон, не ине зинатон, ала монаме ти воисе ту Сеу, о идеш о Гоголь, отан итен шовара арошташ, Архише на метонаи, я тише мартие, что няникон ту хронун. Эчи виоши тин и перои тиш хариту шту кирию, и опия зини жои, что пежмено антропо. Афу ирси о идеш иш метание, и ирине эн катастасике штин психиту синхрафея. Ке о идеш архише на китаже тон кожмо ме диафретика матья. И шемельни анагнуши ту Евангелию машли я эна тетья тропо метон опио, барумена аллакшуме просто калитеро. О шатираш эрхете штин Иерусалим я тин еврейки пендикошти. Ти йорти тиш парадеши шту номоштон просити Моиши шту орош шина. Автото гигонош итен жотикиш шимашиш я туш археуш евреуш. Ο Θεός έκανε μία διαθήκη μαζί τους ή ένα συμβόλαιο. Η εκτέλεση του επέτρεψε Штуш евреуш на ине енош прагматика эпилигменош лаош. Заповеди, данные Моисею, отделяли иудеев от языческого окружения. И самое главное, готовили к принятию Спасителя. И вот он, наконец-то, пришел. Но столкнулся с ожесточенным сопротивлением тех, кто, казалось бы, должен был его поддержать, фарисеев и служителей храма. Христа стали обвинять в нарушении закона Моисея. Он же неоднократно говорил, что пришел не нарушить закон, но исполнить его. Не просто дать образец следования заповедям, но и дополнить их. Подарить людям принципиально новую перспективу бытия. Траекторию, которая бы вела человека к Богу, внутренне наполняя его водой живой, благодатью Господа, его животворящей силой. И интоле что зофикан что Моиши, хорижен туш евреош апото, идололатрико перевалон, кето пьоши мандико, этимажендан на дехтун тон шотира, кетора ирте телика, алла андиметопише эндони андиштеши апо икинушпу, опош фенете эта эпрепе на тон ипоштиризун, туш фаришеуш ке туш литургуш ту нау, о Христос, категорисике я паравиаши ту ному ту Моисеуш, туш ипе эпенелимена оти зен ирсена паравиаши ту нома, «Алла на тон экплероши, охи моно я на доши ена протипо ятин тириши тон эндолон, алла ке я на шимблероши тиш эндолеш. Ирце на зоришис тус антропос мия, семилиодос не прооптики ипаркшис, мия пория пуза одигуше ена атомас тон Θεό. Хими жондаш эшотелика тон кафе антропо ме жондано изор. Тихари ту Кирию. Ирсена гимиши тон касе эна метин жоипу хариши и изя и жоиту. В древнем апокрифе, непризнанном церковью Писании, есть интересные высказывания, приписываемые Христу. Господи, много людей вокруг источника, но никого нет в источнике. Спаситель обещал нам, что через него мы получим доступ к источнику воды живой. Этот источник есть он сам. Принявший крещение, поверив во Христа, ставший частью православной церкви, получает доступ к оазису благодати Божией. И этим даром мы призваны не только пользоваться, но и делиться им, иначе мы станем похожи на упомянутого ранее Плюшкина, несчастного обладателя многочисленного имущества, которое не приносило радости его обладателю. Шта архия апокрифа? Позен ана хорижете апо тин эклесия ως эδαφι της Αγίας Γραφής, υπάρχει ένα ενδιαφέρον ρητό που αποδίδεται στον Χριστό. Κύριε, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι γύρω από την πηγή, αλλά κανείς δεν είναι στην πηγή. Ο σατήρας μας υποσχέθηκε ότι μέσω αυτού να αποκτήσουμε πρόσβαση στην πηγή του ζωντανού νερού. Αυτή η πηγή είναι ο ίδιος. Εκείνοι που έχουν βαφτιστεί με πίστη στον Χριστό, που έχουν γίνει πίστα μέλη στην Ορθόδοξη Εκκλησία, αποκτούν πρόσβαση στην όαση της χάριτος του Θεού. Και καλούμαστε να μην χρησιμοποιήσουμε μόνο αυτό το δώρο, αλλά και να το μοιραστούμε. Διαφορετικά θα γίνουμε σαν τον προαναφερθέντα Πλούσκιν. Του ατυχή ιδιοκτήτη πολλών ακινήτων που δεν έφερε χαρά στον ίδιο του τον εαυτό. Существует еще более серьезная опасность – стать похожим на противников Христа, построивших неприступные стены избыточной религиозности и не дававших людям радоваться вере в Бога. Фарисеи сами не черпали из источника благодати и не давали делать это другим. Чтобы избежать подобного исхода, нам нужно следовать примеру Спасителя, сказавшему «блажение давать, нежели принимать». Получив в таинствах Церкви благодать Христову, не будем жадничать. Своими словами и поступками сделаем так, чтобы к Источнику Божию получили доступ и иные люди. Места там хватит всем. Епархия на шакоме пьёша ворош кинзинош, барумена гинумеша антуш антипалуш ту Христу, пу эхтишен апорфита тихні і перволікіш срішки в ті коті та шкезен е петре пан штуш антропош на херонде тін пішті туштон сео. І ізі і фріші зен андлуша на потін пігі тіш харіто шкезен е петре пан ше алуш на то канун. Яна апофігуме ене тетя потелішма препіна аколосішуме то паразігма тушотіруш о опіош іпе. І не п'є евлогімено на зініш парана ламваніш, ехондаш лази ті харі ту хріштушта, ніж тіре ті шиклішієш, аж мін імашті аплішті, металогія ке тіш пракшіш маш, аж пратуме та панда ме агасі, з'ясиші ечі оште ке алі антропі, на апоктішон прошваші штін авсані пігі ту сеу, епархі аркетош хорош я Олуш.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера ме тин мера.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
Η Σοφία του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης.
В Греции закончилась война, и батальон, в котором служил радистом молодой Арсений, покидал место дислокации. По дороге солдаты радостно обсуждали, как вернуться домой и заживут мирной жизнью. Внезапно из общего гула голосов до Арсения донеслась речь ротного командира. Он громко, без стеснения, ругал Бога и веру. Для Арсения слова ротного прозвучали, как гром посреди ясного неба. Он немедленно подошел к командиру и твердо заявил: «С этого момента я отказываюсь исполнять ваши приказания, потому что, хуля Бога и христианские святыни, вы оскорбляете и мою веру, и мою воинскую присягу, в которой я клялся защищать Отечество, веру и семью». Действительно,
στην Ελλάδα ο πόλεμος τελείωσε. Το τάγμα όπου ο Αρσένιος υπηρετούσε ως ασυρματιστής επέστρεφε από το μέτωπο. Στον δρόμο οι στρατιώτες συζητούσαν για την μελλοντική του ζωή. Ξαφνικά, ανάμεσα στις φωνές, ο Αρσένιος άκουσε τα λόγια ενός διοικητή, ο οποίος έβριζε τον Θεό και την πίστη. Για τον Αρσένιο αυτά τα λόγια ήταν σαν βροντί. Αμέσως πλησίασε τον διοικητή και του είπε: «Από εδώ και στο εξής δεν θα εκπληρώνω πια τις διαταγές σας, επειδή, βρίζοντας τον Θεό και τα χριστιανικά ιερά, εσείς προσβάλλετε και την δική μου πίστη και τον στρατιωτικό μου όρκο, στον οποίο υποσχέθηκα να υπερασπίζω την πατρίδα μου, την πίστη μου και την οικογένειά μου».
Греческая военная присяга содержала слова и о верности Богу. Для Арсения случившееся было больше, чем делом принципа. Он поступил так, потому что не только соблюдал присягу, но и искренне верил в Бога, верил в то, что, защищая Отечество, исполнял его волю и данную ему клятву. Арсений был одним из самых дисциплинированных солдат и проявил неповиновение лишь в этом крайнем случае.
Πράγματι, ο ελληνικός στρατιωτικός όρκος περιέχει τα λόγια για την προσήλωση στον Θεό. Για τον Αρσένιο αυτό που έγινε ήταν κάτι περισσότερο από μια απλή προσωπική του αρχή. Είπε αυτά στον διοικητή αφού όχι μόνο τηρούσε τον όρκο αλλά και είχε βαθιά πίστη στον Θεό, πιστεύοντας πως υπερασπίζοντας την πατρίδα του εκπλήρωνε την Θεία Βούληση και τον όρκο που έδωσε. Ο Αρσένιος ήταν ένας από τους πιο τίμιους στρατιώτες και έδειξε ανυπακοή μόνο εκείνη την μοναδική στιγμή.
Вскоре батальон прибыл в расположение полка. Об инциденте сообщили командованию. По строгим военным законам Арсению за неподчинение старшему по званию полагался трибунал. Однако это не испугало юного солдата, и при подробном разбирательстве происшествия он подтвердил свой отказ подчиняться ротному. В оправдание своего поступка Арсений приводил все те же аргументы. «Ведь он хулил Бога, перед которым все мы клялись защищать Отечество и веру». И высокое военное начальство было вынуждено отступить перед справедливым гневом молодого радиста.
Σε λίγο το τάγμα έφτασε στην τοποθεσία του συντάγματος. Για το περιστατικό αυτό αμέσως ενημερώθηκε η διοίκηση. Σύμφωνα με τους αυστηρούς στρατιωτικούς νόμους, ο Αρσένιος, που έδειξε την ανυπακοή στον διοικητή, έπρεπε να πάει στο στρατιωτικό δικαστήριο. Όμως αυτό το γεγονός δεν φόβιζε τον νεαρό στρατιώτη. Και στην δίκη επανέλαβε την θέλησή του να μην υπακούει τον διοικητή. Ως δικαιολογία είπε τα ίδια. Αυτός έβριζε το Θεό μπροστά στο πρόσωπο του οποίου εμείς δίναμε όρκο να υπερασπίσουμε την πατρίδα μας και την πίστη μας. Και η στρατιωτική διοίκηση αναγκάστηκε να τον αφήσει ελεύθερο αφού αυτός είπε τα δίκαια λόγια.
Богу следует повиноваться больше, чем людям. Такой вывод делал обычно Арсений из этой истории, рассказывая ее своим ученикам на Афоне, где он поселился почти сразу после увольнения в запас и принял монашеский постриг с именем Паисий. Теперь весь мир знает его как великого подвижника 20 века, старца Παίσια Σβητογόρτσα.
Πρέπει να υπακούμε τον Θεό περισσότερο από τους ανθρώπους. Ένα τέτοιο συμπέρασμα έκανε συνήθως ο Αρσένιος μετά από αυτήν την ιστορία, λέγοντάς την στους μαθητές του στον Άθο, όπου έγινε μοναχός με το όνομα Παίσιος αμέσως μετά την λήξη του πολέμου. Και σήμερα όλος ο κόσμος ξέρει το όνομα αυτού του μεγάλου Αγίου του 20ου αιώνα, του γέροντα Παϊσίου του Αγιορείτη.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
Η σοφία του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Παϊσίος ο Αγιορείτης.
Богослужебные песнопения православного храма.
Литургики имни. Аполитикио тис пентекостис.
На страницах Библии можно найти разные именования Бога. Господь называется Вседержителем, Всемогущим, Сущим. Еще одно библейское имя Бога – София, или в переводе на русский – Премудрость. Оно упоминается в книге притчи царя Соломона. Там говорится: «Премудрость создала себе дом». Правитель древнего Израиля этими словами, с одной стороны, прославляет мудрость Господа, с другой стороны, Соломон пророчествует о великом событии – возникновении православной церкви. Основание церкви произошло в день Пятидесятницы, то есть на 50-й день после воскресения Иисуса Христа.
И Библос переехи диафора ономата ту Theu. О Theos ονομάζεται Παντοκράτορας, Παντοδύναμος, Αληθινός. Ακόμη ένα όνομα του Θεού στην Βίβλο είναι η Σοφία. Συναντιέται στο βιβλίο των παραβολών του Σολομώντα. Εκεί λέγεται «Η Σοφία έχει χτίσει το σπίτι για τον εαυτό της». Ο κυβερνήτης του αρχαίου Ισραήλ από τη μία πλευρά με αυτά τα λόγια δοξάζει την Σοφία του Θεού, ενώ από την άλλη ο Σολομών προφητεύει το μεγάλο γεγονός, την εμφάνιση της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Η ίδρυση της Εκκλησίας έγινε την ημέρα της Πεντηκοστής, δηλαδή την Πεντηκοστή ημέρα μετά την Ανάσταση του Ιησού Χριστού.
Непосредственными участниками события Пятидесятницы стали апостолы, ученики Христа. Им Господь даровал благодатную силу, превратившую апостолов из простых рабаков в обладателей великой мудрости. На каждого из учеников Спасителя сошел в виде языков пламени Святой Дух. В результате апостолы получили возможность говорить на многих языках, красноречиво проповедовать Евангелие, не боясь гонений и преследований. Через учеников Христа благодатная сила премудрости Божией пришла в наш мир и до сих пор пребывает в православной церкви. Об этом нам сообщает Тропарь, главное песнопение праздника Пятидесятницы. Его содержание комментирует священник Антоний Борисов.
Οι άμεσοι συμμετέχοντες του γεγονότος της Πεντηκοστής υπήρξαν οι Απόστολοι, οι μαθητές του Χριστού. Ο Θεός τους είχε χαρίσει την ευλογημένη δύναμη που τους μεταμόρφωσε από απλούς ψαράδες σε κατόχους της μεγάλης σοφίας. Στον καθένα από τους μαθητές κατέβηκε το Άγιο Πνεύμα σε μορφή φλόγας. Ως αποτέλεσμα, οι Απόστολοι απέκτησαν τη δυνατότητα να μιλούν σε πολλές γλώσσες, να κηρύττουν εκφραστικά το Ευαγγέλιο και δεν φοβόταν ούτε καταδιώξεις ούτε επιδιώξεις. Διαμέσω των μαθητών του Χριστού, η ευλογημένη δύναμη της σοφίας του Θεού ήρθε στον κόσμο μας και ως σήμερα παραμένει στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Γι' αυτό μας λέει το Πολυτίκιο, ο κύριος ύμνος της εορτής της Πεντηκοστής. Το περιεχόμενό του σχολιάζει ο ιερέας Αντώνης Μπορίσοφ.
В церковном календаре праздник основания церкви имеет два названия. Пятидесятница, о значении этого именования вы уже услышали, и День Святой Троицы. В день появления церкви Господь открыл людям великую тайну, что Он Бог Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Началом церкви стала община апостолов, учеников Христа. Вот как об этом говорит текст Тропаря. «Благословен еси Христе Боже наш, иже премудры ловцы явлей, не спаслав им Духа Святаго, и теми уловли вселенную, человеколюбчие слава тебе».
Что экклесиастико мирологио, и йорки тис изресис тис экклесиас, эхи дио намасиас, и пентикости, я тин симасие тис опьес иди эхите акуси, και η ημέρα της Αγίας Τριάδας. Την ημέρα της ίδρυσης της Εκκλησίας ο Θεός έχει ανακαλύψει στους ανθρώπους ένα μεγάλο μυστικό ότι Αυτός είναι Θεός Τριάδα, δηλαδή Πατέρας, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Η Εκκλησία πρώτα είχε ας αρχή την κοινότητα των Αποστόλων, των μαθητών του Χριστού. Έτσι γι' αυτό λέγεται στο Απολυτίκιο «Ευλογητός ή Χριστέ ο Θεός ημών». Ο πανσόφος τους αλίες αναδείξας, καταπέμψας αυτοί στο πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένην σαγηνεύσας φιλάνθρωπε δόξα σύ.
В переводе на русский язык текст песнопения звучит следующим образом. «Ты, Христе Божий, сделал премудрыми простых рыбаков, когда послал им Святого Духа. Апостолы научили весь мир. Слава тебе за такую любовь к людям». С точки зрения Библии, мудрость – главное сокровище, которым может обладать человек. Мудрость от Бога важнее власти, богатства и прочих земных благ. Ведь они рано или поздно заканчиваются, а мудрость, данная Богом, вечна, как сам Господь.
Στη σύγχρονη μετάφραση το κείμενο του Απολυτικίου παρουσιάζει το εξής. «Ευλογημένος ας είσαι Χριστέ Θεέ μας, σύ που ανέδειξες πάνσοφους τους αγράμματος ψαράδες, αφού έστειλε σε αυτούς το Άγιο σου Πνεύμα και με αυτούς τράβηξες κοντά σου όλη τη οικουμένη, όπως η σαγήνη των ψαράδων μαζεύει όλα τα ψάρια. Δόξα σε σένα, φιλάνθρωπε, Κύριε, για όλα». Από την άποψη της βίβλου, η σοφία αποτελεί τον Κύριο Θησαυρό, που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος. Η σοφία του Θεού έχει περισσότερη σημασία από την εξουσία, τα πλούτη και άλλα γήινα αγαθά. Αυτά μία μέρα εξαντλούνε, αλλά η σοφία, δοσμένη από το Θεό, είναι αιώνια όπως ο ίδιος ο Κύριος.
Тропарь Пятидесятницы поется в день праздника Святой Троицы неоднократно. И на вечернем богослужении, и на утреннем. Так Церковь прославляет Всеведущего Бога, который делится премудростью с теми, кто Его почитает. Местом пребывания благодатной силы Бога является православная церковь. Стать ее частью человек может, приняв крещение и регулярно участвуя в таинствах исповеди и святого причастия. В таком случае в его жизни будут присутствовать премудрость Божия и его благодатная поддержка. Послушаем тропарь Пятидесятницы в исполнении православного камерного хора под управлением Дарьи Гаврус.
Το απολυτίκιο της Πεντηκοστής ψάλλεται την ημέρα της εορτής της Αγίας Τριάδος επανειλημμένα και κατά τον Ισπερινό και κατά την Θεία Λειτουργία. Με αυτόν τον τρόπο η Εκκλησία δοξάζει τον Παντογνώστη Θεό, ο οποίος μοιράζεται τη σοφία Του με όσους Τον τιμούν. Τον τόπο της παραμονής της ευλογημένης δύναμης αποτελεί η Ορθόδοξη Εκκλησία. Ένας άνθρωπος μπορεί να γίνει μέρος μέσω του βαπτίσματος και της τακτικής συμμετοχής στα μυστήρια της εξομολόγησης και της Θείας Ευχαριστίας. Έτσι, στην ζωή του πάντα θα έχει τη σοφία του Θεού και την ευλογημένη υποστήριξή του. Ας ακούσουμε το απολυτίκιο της Πεντηκοστής που θα ερμηνεύσει η χοροδία της Τριαδικής Λαύρας του Αγίου Σεργίου.
Богослужебные песнопения православного храма.
Литургики имни.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Монах Евгений Глинский.
София της Агίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Μοναχός Ευγένιος Γκλίνσκι.
Летним днем 1889 года во двор Глинской Богородицы Рождественской пустыни, монастыря в Курской губернии, вбежал запыхавшийся сторож огорода. «Беда!» — громко кричал он. «Крестьянский скот на огород зашел! Разорение будет!» В эту минуту мимо проходил монах по имени Евгений. Услышав крики сторожа, он, не мешкая, побежал вместе с ним на огород. Там, неспешно прогуливаясь прямо по грядкам, стадо коров из близлежащего села жевало всходы будущего монастырского урожая.
Ένα καλοκαιρινό απόγευμα του 1889 στην αυλή της Ιεράς Μονής της Γέννησης της Θεοτόκου της πόλης Κούρσκ εισήλθε λαχανιασμένος ο θυρωρός του μοναστικού κήπου. Έγινε ένα πολύ κακό πράγμα, φώναξε δυνατά. Οι αγελάδες από το χωριό πέρασαν τον φράχτη. Θα τα καταστρέψουν όλα εδώ. Ακριβώς εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή από την αυλή περνούσε ο μοναχός Ευγένιος. Έχοντας ακούσει τις φωνές, αυτός, μην περιμένοντας τι θα γίνει, έτρεξε αμέσως στον κήπο. Εκεί, κάνοντας βόλτα ακριβώς επάνω στις βραγιές, ένα κοπάδι αγελάδων από το κοντινότερο χωριό μασούσε τα βλαστάρια της μελλοντικής μοναστικής σοδειάς.
Евгений схватил первую попавшуюся хворостину и с помощью сторожа с большим трудом собрал коров и увел с огорода. Однако, понимая, что если оставить стадо где-нибудь поблизости, оно непременно вновь вернется на грядки, Евгений решил пригнать его на монастырский двор и запереть ворота.
У Евгениус арпаксе на равди και με την βοήθεια του θυρωρού, με μεγάλη προσπάθεια, μάζεψε τις αγελάδες και τις απομάκρυνε από τον κήπο. Όμως, καταλαβαίνοντας πως δεν μπορεί να αφήσει το κοπάδι κάπου κοντά, αφού οπωσδήποτε θα επιστρέψει ξανά στον κήπο, ο Ευγένιος αποφάσισε να οδηγήσει τις αγελάδες στην μοναστική αυλή και να τις κλειδώσει εκεί.
Кто-то из селян, увидев, как монах загоняет стадо в монастырь, поспешил сообщить об этом крестьянам. Через некоторое время в ворота обители уже стучали разгневанные хозяева коров. Евгений открыл ворота. Крестьяне со страшной бранью накинулись на него. «Кто это тебе дозволил с нашей скотиною управляться?» — возмущенно кричали они, едва не с кулаками набрасываясь на монаха.
Κάποιος από τους χωριανούς, έχοντας δει τον μοναχό να οδηγεί το κοπάδι στο μοναστήρι, έσπευσε να ειδοποιήσει τους υπόλοιπους για αυτό το γεγονός. Σε λίγο, οι θυμωμένοι χωριανοί ήρθαν στις πύλες της Ιεράς Μονής και τις χτυπούσαν με όλη τους τη δύναμη. Ο Ευγένιος άνοιξε τις πύλες. Οι χωριανοί αμέσως τον άρπαξαν με βαριές εξυβρίσεις. «Ποιος σου επέτρεψε να ασχολείσαι με τις αγελάδες μας?» φώναζαν δυνατά.
Евгений стоял, кротко опустив голову, и молча выслушивал обвинения в свой адрес. Он не пытался объяснить, что загнать стадо в обитель было единственным спасением для монастырского огорода. Не говорил крестьянам, что они сами во всем виноваты, потому что отпустили своих коров без присмотра. В ситуации, когда монах, по сути, сам мог обвинить своих же обвинителей, Евгений лишь проговорил: «Простите, братья, я виноват».
Ο Ευγένιος στεκόταν με το κεφάλι κατεβασμένο, ακούγοντας αυτά που έλεγαν οι χωριανοί. Αυτός δεν προσπαθούσε να τους εξηγήσει πως το να μαζέψει τις αγελάδες στην μοναστική αυλή ήταν η μοναδική εναλλακτική λύση εκείνη τη στιγμή. Ο Ευγένιος δεν τους είπε ότι ήταν δικό τους το φταίξιμο αφού είχαν αφήσει το κοπάδι δίχως εποπτεία. Καταπληκτικό ήταν αυτό που έκανε μετά, ξέροντας εκ των προτέρων πως έχει απόλυτο δίκιο. Είπε μόνο: «Με συγχωρείτε, αδέλφια, εγώ φταίω».
Монах произнес эти слова, и внезапно наступила тишина. Крестьяне ожидали чего угодно, ответной брани, угроз, но только не этих тихих, смиренных слов. Они поразили их до глубины души. Недавние обвинители отца Евгения упали перед ним на колени и стали просить прощения. Евгений, смущенный и растерянный, умолял их подняться, уверяя, что никакой обиды на них не держит.
Молис είπε αυτά τα λόγια, οι χωριανοί αμέσως σώπασαν. Εκείνοι περίμεναν από αυτόν κάποια δικαιολογία. Απειλές, αλλά όχι αυτά τα ήσυχα και ταπεινά λόγια που τους εξέπληξαν ως το βάθος της ψυχής τους. Έπεσαν στα γόνατα ζητώντας από αυτόν να τους συγχωρέσει. Ο Ευγένιος, χαμένος και ντροπιασμένος, τους εκέτευε να σταθούν στα πόδια τους, πείθοντάς τους πως δεν είχε προσβληθεί καθόλου.
С тех πόρ, крестьяне стали внимательнее следить за своим стадом и часто заглядывали в монастырь навестить доброго монаха, как называли они Евгения. А он говорил: «Велика сила смирения, она и врагов делает друзьями».
Μετά από αυτό το περιστατικό, οι χωριανοί άρχισαν να είναι πιο προσεκτικοί απέναντι στις αγελάδες τους και συχνά ερχόταν στο μοναστήρι να επισκεφθούν τον καλό τους μοναχό, όπως έλεγαν, τον Ευγένιο. Και εκείνος απαντούσε: «Η δύναμη της ταπεινοσύνης κάνει τους εχθρούς φίλους».
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Монах Евгений Глинский.
София της Αγίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων Ευλαβών Χριστιανών. Μοναχός Ευγένιος Γκλίνσκι.
Преподобный Паисий Афонский.
Λόγια Αγίων. Όσιος Παΐσιος ο Αθωνίτης.
Люди тянулись к преподобному Паисию Афонскому, он умел поддержать как никто другой. По свидетельству его учеников, любовь старца к Богу и к человеку переливалась через край его сердца, доходила до жертвы. Когда возникала необходимость, преподобный голодал, отдав свой хлеб ближнему, мерз, укрыв брата своей одеждой, все делал ради того, чтобы не мучились окружающие, афонские монахи или паломники. При этом сам преподобный Паисий чувствовал радость от жертвы, на которую шел ради других. Старец так пояснял свои поступки. «Для того, чтобы по-настоящему радоваться, надо веровать и любить».
Οι άνθρωποι έψαχναν την υποστήριξη του Παϊσίου του Αθρονίτη, αφού ήξερε να παρηγορεί σαν κανένας άλλος. Σύμφωνα με μαρτυρία των μαθητών του, η αγάπη του γέροντα προς τον Θεό και τον άνθρωπο χυνόταν δια την άκρη της καρδιάς του και έφτανε μέχρι και την θυσία. Όταν υπήρχε ανάγκη, ο Όσιος πεινούσε δίνοντας το ψωμί του στον διπλανό του. Κρύωνε κάνοντας τις φορεσιές του κουβέρτα για τον αδελφό. Όλα τα έκανε για το καλό των άλλων, των μοναχών και των προσκυνητών του Άθου. Και κάθε φορά ο ίδιος ο Παΐσιος ένιωθε χαρά από την θυσία του. Έτσι εξηγούσε όλα αυτά που έκανε. Για να αισθάνεσαι μια πραγματική χαρά, πρέπει να πιστεύεις και να αγαπάς.
Песня с историей.
Трагуди, уэграпси история.
В финале фестиваля «Песни года 81» публика особенно тепло приветствовала Льва Лещенко. Исполненное популярным певцом произведение «Родительский дом» тронуло слушателей всех поколений. Музыку для этой песни написал композитор Владимир Шаинский. Текст вышел из-под пера Михаила Рябинина. Для 50-летнего поэта строки об отчим доме значили немало. Прежде чем стихи легли на бумагу, автору вспомнилось счастливое довоенное детство в Ленинграде, родная квартира неподалеку от станции «Технологический институт». Именно там семью Михаила Иосифовича застала Великая Отечественная война и блокада. По дороге жизни 10-летнего мальчика с мамой эвакуировали из осажденного города. На несколько лет приютом для скитальцев стал угол чужого дома в небольшом городке на Кавказе.
Στο τελικό μέρος του μουσικού διαγωνισμού «Τραγούδια» του 81, οι ακροατές με ιδιαίτερη χαρά τίμησαν το τραγούδι του Λεύ Λέσσενκο. Το έργο «Πατρικό σπίτι», το οποίο ο ξακουστός ιωβετικός τραγουδιστής ερμήνευσε κατά τη συναυλία, άρεσε στους ακροατές. Την μουσική για το τραγούδι έγραψε ο συνθέτης Βλαντίμιρ Σάινσκι, τους στίχους ο ποιητής Μιχαήλ Ριαμπίνιν. Ο Μιχαήλ ήταν τότε 50 ετών και για αυτόν τα λόγια για το πατρικό σπίτι είχαν μεγάλη σημασία. Πριν να γράψει τους στίχους, θυμήθηκε τα χαρούμενα παιδικά του χρόνια στο Λένιγκραντ, το καλό τους διαμέρισμα κοντά στο σταθμό Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο. Εκεί η οικογένεια γνώρισε την πολιορκία και τον πόλεμο. Το αγοράκι, που ήταν τότε 10 ετών, μαζί με τη μητέρα του, εκενώθηκε από την πόλη διαμέσου του δρόμου της σωτηρίας και για μερικά χρόνια αναγκάστηκαν να ζουν σε ένα ξένο σπίτι στον Κάφκασο.
Но ребенку и это местечко запомнилось как родное, поскольку было согрето материнским теплом. Родительским домом вошла в жизнь Михаила Рябинина и маленькая угловая комната в ленинградской коммуналке, где семья поселилась после войны. Тяготы, выпавшие на долю поэта в детстве, помогли ему усвоить важный урок. Отчье гнездо – вовсе не стены, а люди, заслоняющие от опасности и всегда готовые поддержать. И чем можно отплатить им, отцу и маме, за заботу? Только бесконечной благодарностью. Эта мысль прозвучала в песне «Родительский дом», и ее разделили тысячи слушателей.
Όμως το παιδί θυμόταν αυτό το σπίτι σαν δικό του, επειδή ζούσε εκεί μαζί με τη μητέρα του. Το πατρικό σπίτι του αποτέλεσε και το μικρό δωμάτιο σε ένα διαμέρισμα του Λένιγκραντ, όπου η οικογένεια εγκαταστάθηκε μετά τον πόλεμο. Οι συμφορές τις οποίες ο ποιητής γνώρισε στα παιδικά του χρόνια, τον βοήθησαν να καταλάβει ένα σημαντικό μάθημα. Το πατρικό σπίτι δεν είναι απλά τείχη, αλλά οι συγκεκριμένοι άνθρωποι που σε προστατεύουν από τους κινδύνους και πάντα είναι πρόθυμοι να σε υποστηρίξουν. Και πώς μπορεί να εκπληρωθεί αυτή η στοργή? Μόνο με την απέραντη ευγνωμοσύνη. Ακριβώς αυτήν τη σκέψη περιέχει το τραγούδι «Πατρικό σπίτι» και την υποστηρίζουν χιλιάδες ακροατές.
По-прежнему неизменно уверены в том, что нас примет с любовью и нежностью наша пристань — родительский дом. Родительский дом — начало начал, ты в жизни моей надежный причал. Родительский дом — пускай добрый свет горит в твоих окнах много лет. И пускай наше детство не кончится, хоть мы взрослыми стали людьми, потому что родителям хочется, чтобы мы оставались детьми. Родительский дом, начало начал, ты в жизни моей надежный причал. Родительский дом, пускай добрый свет горит в твоих окнах много лет. Земли своей матери и отцу до земли поклонись. Мы с тобою в долгу неоплаченном, свято помни об этом всю жизнь. Родительский дом, начало начал, ты в жизни моей надежный причал. Родительский дом, пускай добрый свет горит в твоих окнах много лет.
Песня с историей.
Трагуди, у эграпси история.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 94,5 FM, 102,9 FM, 107,9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο «Βέρα» από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο «Βέρα» στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 94 και 5 FM, 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.